Проповедь называется «Умей отдыхать». Впереди лето, народ Божий грядет. Вот, я хотел бы попробовать как-то в контексте быть. Хотя радостно то, что начинаем мы лето. Перед летом у нас будет следующая неделя поста и молитвы. Предчувствие, что для некоторых эта проповедь посчитается недуховной. Ну, это ваше дело личное, конечно. Но делайте выводы в после проповеди. Предчувствую также, что для некоторых это будет самая любимая проповедь. Забегая наперед, скажу, что если вы в режиме отдыхания по жизни, ну, есть у нас народ вот такой вот в церкви благодать, категория людей, что они вот, я их называю так, у них, им все время кажется, что холодильники наполняются сами собой, вот есть. Просто родители вот есть в доме, вот они по жизни отдыхают, такой режим включили, то, друзья, для вас эта проповедь тоже нет смысла ее даже под себя примерять, потому что, может быть, вам надо сначала работать, научиться. И вот, хотелось бы определить термин, народ Божий, да, термин, что же такое отдых? Просто мы живем во времена размытости понятий, друзья дорогие. Оказывается, что с 2005 года, послушайте, одно из самых популярных слов, которое люди хотели бы понять его значение, слушайте внимательно, это слово «честность». Представляете, народ с 2005 года пытается понять, что же такое честность, потому что все, что с этим словом играются и примеряют его, куда попало вообще честность. Все, что честные, по сути. Я уже даже политиков не буду цитировать, сейчас бы как зацитировал, бы вам бы, вы бы узнали всех их по выражениям, вот, по честности. Итак, потому что отдых некоторых воспринимается, знаете, как кто хочет, так и понимает слово «отдых». У меня один знакомый был, я помню момент такой, четко запечатлелся момент. Его милиция выводит с кафетерия, это вот с питейного заведения такого отвратительного, выводит его, он говорит, что вы от меня хотите, я отдыхаю. Вот это для него отдых, кажется, человеку. Вот. Итак, отдыхать. Словарь Даля, Шведова, потом Википедия. Немножко термин же надо разобрать, народ Божий, а потом пойдем мы к Слову Божьему. Итак, отдыхать. Отдохнуть, покоиться после трудов, дать себе роздых, ничего не делать, уставший сидеть, лежать или стоять, собираться с силами. Покоиться, спать, почивать, особенно днем после обеда. Толковый словарь Даля так это объясняет. Интересный момент. Ожегова и Шведова. Проведение некоторого времени без обычных занятий. Интересный момент. Без обычных занятий. Работы для восстановления сил. Википедия, энциклопедия современная. Итак, отдых. Время провождения, целью которого является восстановление сил, достижение работоспособного состояния организма, время свободного от работы и каких-либо интенсивных занятий. Ну, интересный момент, послушайте, Википедия нюанс добавляет. Слушайте внимательно. Вынужденное бездействие, такое как ожидание или отбывание наказания, то есть отбывание срока в исправительных учреждениях, отдыхом не является. Ну, это сегодня контекст нашего, ну, человечества, что вот, потому что кто-то сказал бы, человек, ну, он сидит на лагере, человек отдыхает. Нет, Википедия предусмотрительная. Обычно отдых включает в себя такие стадии, как усталость, расслабление, восстановление сил и развлечение. И немного пословиц такие, тут русские пословицы есть. Бестолковый отдых утомляет хуже работы. Ну, правда ж? Человек так создан, что отдыхает от одной работы, лишь взявшись за другую. Лучшие работники больше других работают и больше других отдыхают. Правда? Правда. Еще хорошее выражение. Отдых без духовных занятий – гибель для человечества. Отдых без духовных занятий – гибель для человечества. Шопенгауэр. И потом. Отдых не утомившихся – утомителен вообще полностью. Вот так вот, как оно и есть. Итак. Теперь Слову Божьему, народ Божий, если вообще, ну, кто на него имеет право, на тот отдых в конце-то концов? Откройте, пожалуйста, Марка, 6 главу. Скажу сразу, что эта тема должна звучать в церкви. Библия говорит, за работу вообще Бог работал интенсивно, 6 дней на 7 отдыхал, друзья. Бог отдыхал, больше работал, меньше отдыхал. Христос говорит, там, где мы читаем, допустим, синодальный перевод, «Отец мой до ныне творит», говорит Христос, «и я творю». Буквальный перевод, «Отец мой до ныне работает, и я работаю». Всегда берите во внимание, когда вы кому-то говорите людям о Христе, друзья. Он работает. Он всегда работает. Итак, 6 глава Марка, 30 стихи. И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, что сделали и чему научили. Сделали и научили. Есть два варианта у них, в которых они направляли свои усилия. Он сказал им: «Пойдите вы одни, в пустынное место». Итак, одни, место. «И отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда». Вот так. И потом дальше написано: «И отправились в пустынное место в лодке одни». Там отдых немного у них тоже был такой специфический, но вот хочется про отдых сейчас поговорить, правда. Итак, друзья, вот самый такой памятный отрывок в отношении отдыха с Нового Завета. И для того, чтобы извлечь хорошие принципы из этого отрывка, надо задать толковые вопросы. Хороший вопрос, если задается, предполагается, будет толковый ответ. Итак, вопросы. На чем основано право человека на отдых? На чем основано право? Есть ли вообще право человеку отдыхать? На чем основывается право? Второй вопрос. Кто имеет право на отдых? Кто? Если права-то есть, то кто их имеет, те права, в конце концов? Как отдыхать и где отдыхать? Хороший вопрос тоже. И последний. Сколько отдыхать, в конце-то концов? Вот такие вопросы мы извлечем из этого текста, друзья. Итак, первый вопрос. Кто имеет... На основании чего мы имеем право вообще отдыхать? На чем основано право человека на отдых? Все просто. На основании Писания мы говорим... На основании самого Иисуса Христа, Его слов, имеет, послушайте, право человек на отдых. Он сказал им, Христос говорит: отдохните, есть момент, отдохните. То есть право есть. Второй вопрос. Кто имеет право отдыхать? Кто имеет право на отдых? Право на отдых имеет тот, кто работает и трудится. Интересный момент, послушайте, попробуем различие произвести, друзья, послушайте. Различие между понятиями работа и труд. Это интересный момент, послушайте. Труд – это только целесообразная работа. То есть такая работа, на результат которой есть потребитель. Труд – на результат есть всегда потребитель. Труд – это внешняя и целесообразная форма свободного проявления внутренних сущностных сил. Рабочая сила человека, благодаря которому создается производимое искусственное богатство. Вот так объясняется. А работа вот теперь. А работа – это, оказывается, любой вид деятельности, который предполагает затрату времени и мощности. Это положение в равной степени относится к любому виду деятельности, будь это сфера материального или духовного производства. Ну, немножко, чтобы не запутать. Короче, на труд есть потребитель, и труд, в конце концов, это то, что приводит к цели какой-то. Есть всегда момент, есть выход какой-то из того, что человек свой потенциал куда-то направил. Работа же включает в себя так называемый термин «бег может быть запросто». То есть Работа, послушайте, труд может быть работой, но работа не всегда является трудом. Эффект белочка в колесе, когда бывает человек, ты видишь, что вроде бы как движение-то есть какое-то, да? И он говорит: я работаю. Но эффект белочка в колесе, это как один мужик, часто историю рассказываю, на рынке покупал и продавал орехи по одной и той же цене. У него спрашивают: а в чем вообще смысл в этом всем? Он говорит, просто шорох орехам нравится. Вот ситуация такая бывает. И поэтому труд, именно труд, тот, кто трудится, трудящийся достоин пропитания, Библия говорит. И вот интересный момент, послушайте, что, если говорить об апостолах, и собрались апостолы к Иисусу, написано, и рассказали ему все, что сделали и чему научили. То есть у них был вид деятельности и был конкретный. Если мы будем смотреть по Евангелии, потом будет плоды, много плода. И Библия говорит: кто не трудится, тот и не отдыхай. Да? Кто не трудится, кто не работает, тот и не ешь. Но правильный бы перевод был бы: кто не трудится, тот и не отдыхает. Третий вопрос. Как и где отдыхать? Как и где отдыхать, народ Божий? Это хороший вопрос. По Писанию самый лучший ответ – это: пойдите вы одни, говорит Христос, вы одни, в пустынное место, и там отдохните. Если помните, допустим, патриарх Исаак выходил в поле поразмышлять, друзья. Написано так: при наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить и возвал очи свои и увидел. Там был момент, что увидел. Часто, когда есть вот такой момент у нас, время отвлечения, когда мы просто в одиночестве, мы можем реально отдыхать. Иисус посылает их как и где? Иисус посылает их в пустынное место, где покой, где не будет всей обычной деятельности. Вот туда Он их посылает. Мой личный принцип отдыха, послушайте, друзья, то, что я для себя выбираю. Каждый для нас будет иметь свой вид отдыха. Я думаю за одиночество часто. Вот. Одиночество. Я, бывает, люблю отдохнуть один, когда я сам на сам, может быть, сам с собой, и лицо Божье передо мной есть всегда. И когда есть с Богом близкие отношения, вот этот момент. Забегая наперед, скажу, что одиночество, послушайте, если вы предпочитаете быть в одиночестве, то говорят так, что если говорить о таланте, да, талант нуждается в одиночестве. Служи внимательно, народ Божий. Но и одиночество нуждается тоже в таланте. Некоторые люди, когда они остаются одиноки, они просто прожигают время. Тупо. Прожигается время, в никуда оно вкладывается. Вот это не отдых. Это одиночество вам на зло только. Одиночество нуждается в таланте. Если вы можете сфокусироваться, не просто провести время бесцельно, где-то за компьютером, везде пролазили, непонятно куда время дели, где-то вы в социальных сетях перебывали, с кем попало, где попало, непонятно, это не отдых был. И одиночество тут вообще вам на зло только пошло. Мой вид отдыха – это одиночество, второй вид отдыха – это импонирующие люди. Импонирующие люди – это люди, с которыми тебе хорошо, с которыми можно посмеяться, поговорить на нормальные темы. И интересные люди. И также для меня вид провождения отдыха – это спорт. Для меня рыбалка, допустим, чтение хороших книг или просмотр толкового фильма с хорошим каким-то выводом. Четвертый вопрос, друзья. Четвертый вопрос. Сколько времени нужно отдыхать? Вот сколько на отдых-то нужно в конце-то концов? Христос что говорит? Отдохните немного, да, народ Божий, отдохните немного. То есть сам Иисус определил объем отдыха. Два вывода по поводу совета Христа. Отдыхать немного, послушайте, друзья, отдыхать немного. Это умейте подумать про маленькие подушечки. Слушайте, принцип маленькие подушечки, это значит, что отдыхай всегда понемногу. У тебя должны быть всегда островки отдыха. Отдыхать понемногу должен каждый человек, потому что если вы не ложите эти маленькие подушечки, время от времени вот так раз, и вы отдохнули, то однажды вам придется лечь на одну большую подушку такую, и кто-то под вами ее поправит, так знаете, бывает момент. Поэтому отдыхай немного. На своем пути в действии всегда пролазываем маленькие подушечки для того, чтобы тебе не лечь на одну большую в больничной койке. Этот вывод, по-моему, ясный. Если проигнорировать принцип немного, вот если человек немного забыл, войдя в раж, объяснится все, объяснится, что в стране нету работы, было бы желание, да. Если человек хочет, то значит возможность, если не хочет, то ищет причины. Есть солдатские причины, под ними нет никакой подоплеки, человек объяснит, почему он не работает. Но вот этот фактор немного, Божьего немного, достаточно для восстановления сил. Божьего немного. Не мирского, Божьего немного. Об этом немножко позже поговорю. Если вы вошли в раж, привыкая так, вот, ну, дорвались до отдыха по жизни, вот у вас развился так называемый, извините, если вы на пенсии, но развивается так называемый, психологи говорят, синдром пенсионера. Я ничего не имею против пенсионеров, но интересный момент, что вот бывает такая стадия, когда человек привык, вот он все в стадии отдыха у него, он по жизни отдыхает. Отдых неутомленных утомителен, напомню это просто. Отдых неутомленных утомителен. Принцип еще также, это импонирующие люди. Немножко о нем хочу объяснить. Импонировать, интересное, что по словарю это, импонировать это производить положительное впечатление, нравится. Вот импонирующий человек, друзья, один из лучших моментов, если на вашем горизонте у вас есть импонирующие люди, с которыми вам хорошо проводить время. Скажу так, что самые наши лучшие друзья, послушайте, это те люди, которые на нас хорошо влияют. Самые лучшие друзья. Еще что должно звучать, в принципе, есть, называется смена рода деятельности. Преимущество контрастности, народ, послушайте, контрастности в том преимущество, что в сравнении все познается лучше. Если ты пашешь, хорошо работаешь, трудишься, то ты лучше и отдыхаешь. Но в тот же момент, если ты работал и ты поменял деятельность, один из видов отдыха – это просто смена рода деятельности. Тоже классный отдых, друзья. Вот интересный по словарю, значит, отдых – проведение некоторого времени без обычных занятий. Работы для восстановления сил. Если же этого нету, то бестолковый отдых утомляет, друзья. Лучшие работники больше других работают и лучше других отдыхают. Это четко я знаю. Я вижу, когда людей, которые реально трудятся сильнее всего, они и отдыхают лучше всех. Они отдыхают лучше всех. И отдых не утомившихся, что? Утомителен, друзья. Вот так, да. В отдыхе важный момент, принцип называется «имей здравое пристрастие». «Имей здравое пристрастие». Здравое пристрастие. Акцентирую внимание. Страсть – слово, которое означает сильное желание. Страсть – в Новом Завете интересное слово «эпитумия», означающее сильное пристрастие, греховное влечение больше. Несколько только вариантов из Библии, когда это слово «страсть» употребляется эпитумия в контексте положительного. Когда Христос проводит время со своими учениками, говорит, как сильно желал я эту вечерю иметь с вами. Библия еще говорит, кто епископство желает, слово страсть употребляется, сильное желание, тот доброго дела желает. Если у тебя, если у нас, дорогие друзья, есть здравое пристрастие, допустим, мужчины по природе охотники, послушайте, у него должны быть здравое пристрастие, здравые. Его нельзя от этого вообще вычеркнуть все с жизни. Потому что свой потенциал, вот этот мужской силы, ему нужно будет куда-то свою страсть направлять. Служение – важное дело, работа, семья, но должно быть здравое пристрастие. Сейчас сестры сидят, некоторые думают, Вова, что ты говоришь? Здравое пристрастие столько денег стоит. Здравое пристрастие. Если рыбалка есть у кого-то спорт есть здравое пристрастие. Пускай они будут, но здравые, чтобы это не стало на уровне, послушайте, на уровне поклонения. Понимаете, народ Божий? Всегда знай, что ты при лицом Божьим. Если поклоняешься ты Богу, здравые пристрастия могут быть. Пятый принцип. Греховность не искореняется отдыхом. Она искореняется покаянием. Читаю интересный стих с Писания. «Истощилась в печали жизнь моя и лета мои в стенаниях. Изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли». Изнемогла от грехов моя сила. Тут есть момент, послушайте, выбирая грех, мы не выбираем последствия, а они приходят. Потому что у кого-то в голове заноза была только что, я вот думаю, бывает момент, что человек думает, ну да, конечно, мне надо отдыхать. Нет, если ты утомлен грехом, порван жизнью грехами, то грех надо, после греха не отдыхают. После греха, по сути, идут на покаяние, когда вырывается грех из сердца, не только из внешнего аспекта жизни, а из сердца, потому что любое идолопоклонство вот там оно, в сердце. В сердце оно сначала. Именно вот так работа идет. Из сердца человека исходит, всегда вот это происходит. Надо искоренять его, надо покаяться и жить по-новому. Библия говорит, допустим, во всех путях твоих познавай его, Господа. Он направит стези твои, не будь мудрецом в лозах твоих. Бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Здравие для тела, когда у тебя есть страх Божий, и когда ты удаляешься от зла. Две вещи должны быть. Вот тогда можно сказать, что у тебя здравие будет. Но если человек свою жизнь просто уничтожает с греховным поведением, то вам отдых не надо, вам надо покаяние. По-моему, ну, достаточно ясно. Шестой принцип. Учись отдыхать с семьей. Учись, народ, послушай, учись отдыхать с семьей. Мужчины по своей природе целеустремленные люди, но мало целятся, а ко многому стремятся. Я помню, как-то слушал пастыря Энди Стэнли, был в Атланте, у них церковь, тысяч, наверное, 7-10, здоровенная церковь, и он вышел на проповедь, послушайте, два места Писания прочитал. Он прочитал, что Христос возлюбил свою церковь и отдал себя за нее. И второе место Писания прочитал, что, говорит, мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь. Христос возлюбил церковь, а мужьям больше сказано любить своих жен. Но для мужика, вот я буду по-честному говорить, он всегда хочет какого-то результата мгновенного. Ты про церковь, вот скажем так, Вова, как церковь дела? Я могу сказать там, ну, у нас 100 членов было, там, 150, сколько ходит, 300 человек. Ну, ты в цифры, да, как-то ты можешь... мужики, особенно люди объемов, да, бывают. Вот он, дай ему квадратуру сразу, объемы. А спроси, как семья? Ну, ты не можешь сказать там, как дела ты там? Четверо детей, ну, у меня уже четверо. Кандидат мастера спорта, да. Ну, и дальше же ты не можешь похвастаться вот этим. То есть, как-то вот цифрами трудно измерить, как-то измерить вот успех для мужика. И вот тут момент, послушайте. Я знаю реальную ситуацию, когда папочка, послушай, папа, выбегает из дому, по ходу своему сына по голове вот так вот тряхнул и говорит: сынок, я тебя люблю. Сынок вот вслед говорит: папа, не надо меня любить, лучше поиграй со мной. Время с семьей, послушайте, друзья. Мужчины особенно, если вы бросаете свою семью, думайте компенсироваться, мы компенсироваться хотим часто деньгами, подарками, это не компенсируется. Я бы сказал так, что самая лучшая инвестиция в отношения – это проводи время со своей семьей. Деньгами не заменить, вещами не заменить, ничем не заменить, надо просто время. Любовь, она требует жертвенности, требует времени, друзья. Поэтому проводи время с семьей, надо планировать это все. И иметь время вот такое, когда с семьей вместе будем отдыхать. Принцип 7. Отдыхай в присутствии Божьем. Самый лучший отдых – это в присутствии Божьем, друзья. Самый лучший подарок – это когда Бог дает отдых, друзья. Библия говорит основополагающий принцип. Все делайте во славу Божью. Все во славу Божью. Когда вот контекст «я делаю все во славу Божью», тогда все хорошо получается. Я замечал людей, которые бывают, вот он, кто-то говорит… Кирпичи кладет, а кто-то в это время Богу поклоняется. Кирпичи просто если класть, без контекста поклонения. А человек же существо, которое всегда поклоняется. Эта ниша всегда будет заполнена, народ. В любом случае. Всегда даже, скажем так, делая что-то в материальном мире, я куда-то собираю свое сокровище. А потом из этого доброго сокровища или злого сокровища сердца своего выносить я буду все последствия своей жизни. Поэтому отдыхать надо в присутствии Божьем. Интересно, что Христос говорит, послушайте внимательно. «Придите ко мне все труждающиеся», трудились люди, да, «и обремененные». Обремененные – те, кто в зависимости. Слово «бремя», интересно, или «ярмо» означает «попасть в зависимость». И дальше говорит Христос: «Я успокою вас». Кто успокаивает? Друзья, послушайте, а так тихо. Я напомню, монополия на покой у Иисуса. Напомню это. «Возьмите иго мое на себя, — говорит Христос, — и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Время от времени я остановиться должен, мы должны остановиться, и подумать, а не жмет жизнь? Вот бывает, жизнь жмет. Народ, послушайте, когда начинаются обстоятельства, которые слишком сильно меня жмут, они показывают, на чем я строю фундамент мой. Если у меня фундамент личные отношения с Богом, Слово Божье, то любые обстоятельства, любая жизненная буря не развалит меня. Буря показывает, на чем я строю жизнь. Но в тот же момент, когда идет речь об обстоятельствах, когда я бываю в обстоятельствах, нет покоя в сердце, который приходит от Господа, я для себя задаю два вопроса. То ли иго я взял? И второй вопрос. У того ли я взял, у кого я должен был взять? Хороший вопрос, да? Свое ли я взял? И взял ли я это, то, что я взял, от Бога ли это? Это момент, который настораживает. Если нету покоя в сердце, а покой часто является инструментом для самодиагностики. Если мира покоя нет, причем могут быть очень тесные обстоятельства, но в них всех люди, которые знают Бога. Библия говорит, что люди, знающие Господа, усилятся, Библия говорит, сила приходит всегда и будут действовать. В этих тесных обстоятельствах приходит обновление всегда моего внутреннего человека, я могу пройти любую дистанцию. Если у меня есть близкие отношения с Богом. Я на некоторых людей смотрю в церкви, ну, они разорванные просто, народ. И в то же время смотрю люди некоторые, которые в тесных обстоятельствах в нашей церкви, ну, ты видишь, слушай, а у него на лице все видно, что все спокойно, все нормально. И поэтому думай, взял ли ты у того, и взял ли ты то, что тебе принадлежит, предназначено. Итак, едите ли, пьете ли, или что иное делаете, делайте все во славу Божью, друзья. Отношение к любой сфере, к любому действию меняется. Если контекст вот такой, что я делаю во славу Божью. Библия говорит, что любящим Бога все содействует ко благу. Любящим Бога. Когда эти отношения такие близкие, родственные. 8 принцип, будет всех 11, я буду заканчивать скоро. 8 принцип, уделять достаточно времени для сна. Есть момент такой в моей жизни, когда я устаю, бывает. Я, бывает, днем ложусь, днем ложусь, и причем меня вообще совесть не судит в таком ситуации. Бывает, я 15 минут перезагрузка идет. Бывает, могу час заснуть, если не спал пару дней, если тяжело было. Я читаю Слово Божье, включаю себе Слово Божье, и так, и говорю: Господи, я в руки Твои просто ложусь. И раз, и ушел. И причем я не переживаю, что-то развалится, я знаю, что Господь все это дело контролирует. У меня есть место Писания, одно из самых любимых, поделюсь с вами вместе. Третья книга Царств, 19 глава, друзья, послушайте. Я когда-то помню, в отношении вот сна, я когда-то мой дедушка говорил. Дедушка мой был очень мудрый человек, священнослужитель, он говорил так: посмотри, говорит, на животных. Вот он говорит, бегает, тут много сделает всего. Потом, если есть маленький хоть перерыв, говорит, он просто выключается, говорит, вот он ложится и все, засыпает. Третье Царств, 19 глава, 4 по 7 стихи. Откройте это Писание, место Писания. Это хорошее место Писания, очень удивительное. Илья был служителем Божьим. Была тяжелая ситуация жизненная перед этим. Психологи говорят, что у него была полярная депрессия. В Псалмах написано, 4 глава, помните, 9 стих написано так: «Спокойно ложусь, я и сплю, ибо Ты един, Господи, даешь мне жить в безопасности». Он един дает, народ, послушайте. Вот этот момент обетования всегда есть, если ты реально трудишься. Написано так: «А сам Илия, имеется в виду, отошел в пустыню на день пути и, придя, сел по можжевеловым кустом». Можжевельник. Хорошо влияет, говорят, да? «И просил себе смерти себе, и сказал: довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих. И лег, и заснул под можжевеловым кустом, и вот ангел коснулся его и сказал ему: встань, ешь. И взглянул Илия, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел, напился и опять заснул. Возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал: встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобою». Интересный момент, что Илья, если брать, представляете, вот я себе представляю, вот такая лепешка такая вкусная, вот как делала мама, может быть, да? Казалось бы, да, вот много было дел у него в жизни. Потом он приходит, он ложится и засыпает. Просыпается, и Господь ему говорит: поешь, и опять спи. Вот этот момент, когда у вас, друзья, когда если у вас есть момент, и вы можете заснуть, и особенно если говорить о отдыхе, послушайте, учеными давно установлено, что 7-8 часов нам нужно для полного сна для человека. Некоторые люди, смотришь на них и жизнь, и видно, что их просто, вот они психически неадекватны бывают. Бывает вопрос, надо задать, сколько ты спишь нормально вообще или нет. Потому что бывает человек, что выспался, и ты видишь, он какой-то более верующий бывает. Вот просто физиологический фактор влияет на духовную жизнь. Это ж реальность вот такая. Выведи себе привычку ложиться спать в одно и то же время. Твоя живая жизнь зависит от этого, твое здоровье и продуктивность зависит от твоего высыпания. Должен иметь привычку. Библия говорит: возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. И послушайте, народ, у Бога нет других способов влияния, бывает, на нашу жизнь, да? Помимо нашей нервной системы. А последствия, если говорить за последствия, в свою очередь, зависит общее состояние нашего здоровья. И Бог часто через нервную систему говорит: успокойся уже, ляжь и отдохни. Девятый принцип. Отдыхай посредством. О, задел. Конечно, посредством. Не в кредит отдых. Глупость вообще, если вы так отдыхаете. Отдыхай посредством. Сколько Бог тебе дает, такой вид отдыха надо выбирать. Народ, послушайте. Не тяготейте к планке. Я шокирован бывает, когда молодые люди, вот они только-только, у них семья, они стандарт жизни берут с родителей. Народ, послушайте, это такая глупость, когда ты видишь людей, которые вот скажут: ну родители, они шли к этому десятилетиями и дошли. И молодые люди моментально хотят, чтобы у них было все включено, all inclusion, да, типа телевизоры, холодильники, новую квартиру, то другое. Стой, успокойся. Родители к этому десятилетиями шли. И вам, родители, совет просто. Сам совет. Не делайте те вещи, которые должны дети делать сами. Больше будут ценить. И когда будут больше ценить, больше будут работать и будут еще ценить вас потом. Это очень важный принцип. Но отдыхай посредством, тот же самый момент, никогда не в кредит. Всегда помни, что для тебя должно быть, выбирай тот вид отдыха, который тебе по карману. Хорошо можно отдохнуть возле озера с палаткой. Хорошо можно отдохнуть в селе, классно отдохнуть. Хорошо можно поехать в церковь благодать на отдых, в Килов можно на море выехать. У кого-то планка выше, в Турцию поехал, кто-то в Египет поехал, кто-то дальше поехал, друзья. Но всегда по карману. Всегда выбирайте отдых по карману. 10-й принцип. Личные отношения с Богом восстанавливают силы. Если у меня нет близких отношений с Богом, и я не имею образного выражения «уха Марии», «уха Марии», помните, да, «Мария села», написано, «и слушала Иисуса», то я буду страдать синдромом Марфы. Синдром Марфы всегда ассоциируется с вот такими словами. Когда вы, послушайте внимательно, протестируйтесь, когда вы сидите и думаете, я один в служении, я один работаю, я одна мама такая, только детей ращу, я один папа такой, вот это синдром Марфы. Чувствуете, да, синдром Марфы? Я один. Господи, или тебе... А еще туда направляются все претензии. Господи, или тебе нужды нет, что меня одно оставили. А Илия, возьми Илию, вот до того момента, когда отдохнул. Знаешь, что он говорит, интересный момент? Говорит, Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут, я один. Два раза повторяют Богу, как будто Бог не услышал. Бог говорит, ты немножко просчитался, Илия. Таких, как ты еще, 7000 человек в Израиле есть. Вот ты, бывает, накрутился человек, что он один, вообще все так плохо. Бог говорит, имей ухо Марии. Она выбрала благую часть, написано, которая не отнимется, народ, не отнимется. Библия говорит так, послушайте. Он дает, Бог дает утомленному силу и изнемогающему дарует крепость. Утомляются и юноши. Юноши, молодежь утомляется. И ослабевают, и молодые люди падают. Такой термин церковный, да? А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы подтекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Орел, прообраз интересный. Размах крыльев 2 метра, парить может просто часами. Вот когда с Богом близкие отношения, послушай, по-другому идешь, когда у тебя близкие отношения с Богом. Еще один из моментов, когда с Божьим присутствием, друзья, послушайте. Библия говорит так. Помыслите о претерпевшем над собой такое поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. 12 глава Евреям, 3 стих. Когда ты понимаешь, что Бог есть, когда вспоминаешь Голгофу, совсем все по-другому, меньше жалости к себе, когда понимаешь, что принес Христос на Голгофе. Этот фактор является для меня основополагающим, когда идет речь об усталости. И от Бога нет отдыха. Я помню одну свадьбу такую, когда молодые люди нашей церкви говорят, вот это мы сегодня оторвемся. Я сижу на этом, смотрю, вот это, ну слушай, странно, от чего оторвемся? Ну бывает, вот человек думает, что я где-то уеду. Знаешь, когда человек, вот нет близких отношений с Богом, нет присутствия Божьего, то ты его хоть куда угодно. Что там, какая самая лучшая курортная в мире? Но тот же приезжает туда, и приезжает вот его вот это внутреннее, да, все. Вот. Многие люди, знаешь, потом судят вот о всех радостях жизни через призму своей гадости, народ. Все радости через призму гадости, все гадкое такое, все плохо ему туда. А почему? Потому что вот тут-то нет комфорта Божьего. Комфорт души – это одно из самых лучших составляющих счастья. Какая польза человеку весь мир приобретет и душа себя победит? Ты представляешь, вот тебе, скажем так, вот ты приехал, берег океана, и ты вышел на это все посмотрел. Знаешь, как Задорнов когда-то говорил интересный момент, говорит, это только русский может выйти вот так, говорит, на берег океана, посмотреть на всю красоту, говорит, и заматериться. А когда у тебя с Богом отношения, тебе все радует. Я по себе вот знаю, народ, послушайте, я сейчас вижу, наконец-то начал видеть окружающий мир, природу замечать. 14 лет назад я ее не замечал. В палатках выехали, природы нету. Зашли, куда бы ни отдыхать не пришли, нету, все просто. А знаешь почему? Вот этот палец такой маленький, незначительный, да, бывает. Вот если его вот так вот близко, то он весь горизонт закрывает, да? Что у тебя закрывает горизонт? Подумай об этом. Определи время для молитвы. Интересно, Давид говорит, Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобой и буду ожидать. Всегда имей молитвенную жизнь, имей присутствие Божье, всегда, друзья. Всегда имей вот с Богом личные отношения с Богом. Постоянно, пускай у тебя будут личные откровения. Некоторых людей мне жаль, они работали без Бога, и отдыхать тоже будут без Бога. И последний, 11-й принцип, личное откровение нужно, чтобы... Нужно личное откровение, чтобы измениться. Есть место Писания. Второзаконие, 28 глава. Я читал его недавно вот в одном контексте, сейчас в другом. Написано так, за то, что ты не служил Господу Богу твоему, с весельем и радостью сердца при изобилии всего. Будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь в голоде и жажде, и наготе, и во всяком недостатке. Он возложит на шею твою железное ярмо. Ой, как плохо. Так что измучит тебя. Кто пошлет? Кто ярмо послал? Неприятно, да, так слышать? Написано, что Господь пошлет ярмо. Я знаю, бывают моменты, стрелы в среди жителя, когда, знаешь, когда вот человек роет во грехе, оттягивает, написано, что Он, Господь, изощряет лук свой, и ты чувствуешь, как тебя эта стрела, пух, зашла, и ты думаешь, ох, как плохо все так. Но самый интересный момент, послушай, вместо того, чтобы туда обратить свой взор, человек ищет решение вопроса во внешних обстоятельствах. А вот тут этого нету. С Богом отношений близких. Истощилась сила моя, бывает момент. И поэтому, когда идет речь об отдыхе, послушайте, написано вот о том, что за то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем, радостью сердца, а служения не было, оказывается. Служение – один из компонентов христианской жизни. Народ, послушайте внимательно. Служил Богу. Я раньше думал просто за служение, вот, и говорил так, если не служишь Богу, будешь служить врагу твоему. То есть, это не то, что может будешь служить, это будешь, понимаете, да? Это, допустим, как Христос говорит, в мире будете иметь скорбь, мужайтесь, я победил мир. Не можете иметь скорбь, а будете, вот есть момент, да? Но, говорит, мир в нем, в Христе мир всегда есть, мужайтесь, я победил мир. А вот тут написано, что если не служил Господу, то будешь служить врагу. Я раньше думал, если не служишь, то будешь в любом случае служить, ну, лукавому будешь служить. Ну, в суете потратил жизнь. Но сейчас слово, которое пришло мне, вот просто откровение я получил такое. Написано, с весельем и радостью сердца служить. Народ, как важно. С весельем и радостью сердца. Бог смотрит же еще на мотивации, смотрит на внутренний мир. Как я это делаю? С каким сердцем подхожу к делу, ко всему? Закончу. Представь себе две стены. Одна стена и вторая. Одна стена называется мирская стена. Я так думаю, что у тебя вот, ты думаешь о себе, вот все почти думают, в церковь попадая, кажется им, что все вот возле той стены строят. Давай не спеши, давай вдруг тут. А давай стену эту мирскую продиагностируем. Если у тебя нет отношений с Богом, да? Ты думаешь, ты возле той стены строишь? Если ты не покаялся, ты думаешь, ты возле той стены, возле Божьей? Не. Если ты не служишь Богу, ты думаешь, ты возле этой стены строишь? А стена, это, образно говоря, твое представление о счастье вообще. Ты рисуешь себе, вот нарисовал картинку, вот будет все хорошо, как поет одна певица. Не, не будет, народ. Это богословие Верки Сердючки, не будет хорошо. Ты построил, стена такая высокая, а ты по лестнице лезешь всю жизнь, лезешь, и тебе кажется иллюзорное такое представление, что вот там за стеной тебя ждет рай, все нормально. Да не ждет ничего. И более того, вот в следовании за этой стеной, вот ты лезешь к ней, и кажется тебе, вот дай тебе, дай мне образование, дай мне деньги, дай мне здоровье, и дай мне квартиру, дай мне еще 4 колеса, чтобы ездить, дай мне еще летом поджариться на солнышке. И вот эта стена, ты думаешь, вот там вот ты за ней увидишь красота, да не красота, там ты вылез и разочарование. Во! Потому что вакуум в сердце человека не заполнить никакими суррогатами. Душа человека, послушайте, она по природе христианка, всегда будет стремиться в свою стихию к Богу. Отдых пред Богом, народ. И когда ты прилез, вот пришел ты, оттуда вылез, пришел сюда или прилез, и вот эта стена, Божья стена, да, Божье присутствие, когда ты покаялся, когда ты служить начал Господу Богу, когда Бог дал тебе деток, ты понимаешь, что это от Бога сокровище. Когда Бог тебе малое, у праведника написано, лучше богатство многих нечестивых. Библия говорит, лучше блюдо зелени, мир, нежели дом полон заколотого скота с раздором. И у тебя в жизни, а тут ты пришел и понимаешь, чуть-чуть у тебя есть. Бог тебе дает чуть-чуть, чтобы посмотреть, как ты чуть-чуть, вот как поступать будешь. Оценишь ли ты Божье чуть-чуть. И Бог тебе дает маленькие отдыхи, Бог тебе дает маленькое служение. И когда ты вот эту стену взял, на нее лезешь, и ты в конце концов вылез, и ты понимаешь, вот там все самое необходимое, самодостаточность во Христе. Я верю в отдых, всем сердцем. Отдых вот такой, во славу Божию, перед лицом Божьим, в присутствии Божьем. И без Бога отдыха нету, друзья. Это то, в что я верю. Можете проверить вашу веру. Во что вы верите, во что мы верим, друзья. Просто диагностируйтесь время от времени. Но как хочется, чтобы не самообмануться, да, народ? Чтобы не самообмануться. Сам большой обманщик – это тот, кто сам себя обманывает. Ну ладно, ты бы обманул, там, скажем так, обманул соседа, там, папу, маму, там, друзей всех пообманывал. А сам с собой? А кто простит? А зачем? Ну, лично, сам себя. А вот когда ты пред Богом, когда ты понимаешь, тогда самообмана нет, ты понимаешь, есть Бог, сокровище твое самое большое в жизни. Тогда и отдых хороший, служишь Богу, тогда и приятно отдыхать. Ищешь лица Божьего, тогда и люди тебе нравятся. Нашел лица Божие, тогда и обстоятельства хорошие. Смотри, как все, да, просто оказывается. Но самое главное не ошибиться. Помни эту лестничку, куда поставил? Первая мирская или вторая Божья, друзья? Это надо все время думать. Сам себя диагностируй, пускай Бог благословит, друзья. Давайте вместе мы помолимся за отдых наш. Впереди лето ждет. Перед отдыхом у нас будет еще неделя поста, друзья, не забывайте об этом. Давайте будем молиться.